Николай Воронов. «Плавание у восточных берегов Черного моря». Из путевых заметок о Южной России. Душный ветер разносил по улицам Керчи песок и пыль, так что глаз нельзя было открыть, не ощущая в них боли. Раскаленные на июльском солнце стены и крыши домов еще более усиливали дневной жар, так что приходилось поминутно обливаться потом. Даже морские купания не освежали. И я решился нанять баркас, чтобы переселиться на пароход великий князь Константин, который стоял в милях в семи от берега и едва обрисовывался на мглистом горизонте своими тремя мачтами и двумя трубами. Пролив волновался. Легкий баркас под парусом шибко понесся по неровной зыбе, обдавая меня брызгами валов, и через час был уже у парохода. Но подтянуться к трапу не было никакой возможности. Едва сворачивали парус, как сильным течением пролива баркас относило в сторону от парохода, не позволяло держаться на веслах, и только спасительный канат, наконец сброшенный к нам с палубы Константина, удержал нас от невольной прогулки в открытом море. Великий князь Константин должен был вечером следующего дня идти к восточным берегам Черного моря. Это один из больших и лучших пароходов общества. Изящность и роскошь в отделке его кают, покойный и быстрый ход, простор помещения, любезность служащих на нем лиц – все это было мне знакомо еще прежде, за переезд мой из Севастополя в Керчь. Теперь же, после опасной пляски баркаса по сердитым волнам пролива, еще больше я рад был подняться на покойную его палубу, освежиться на нем от керченской духоты и пыли и под обаянием морского сна и аппетита ожидать плавания к брегам абхазским. И наши города, подобно азиатским, нередко красивее и привлекательнее, когда смотришь на них издали, чем когда очутишься посреди всякого рода их неудобств и неряшества. Постоянно жить в них по силе привычки еще живется довольно сносно, но заезжему промаяться в них несколько дней – подчас невыносимо. Вот хотя бы и Керчь. За 7 миль с рейда глядит она игрушечкой с такими чистенькими домиками, так картинно расположенными около живописного Митридата, что как не съехать к ним с парохода? А съедешь, не знаешь, куда и бежать из душных и пыльных объятий этой игрушечки, особенно же из грязнейших и беспокойнейших ее гостиниц. На рейде лучше – тут, по крайней мере, хоть свежий воздух, да чистая морская волна. День и другой на пароходе прошли для меня в выслушивании все одной и той же песни. Песня эта — нагрузка парохода. Визжит цепь, то спускаясь с тяжестью в трюм, то легко дребезжа оттуда за новой тяжестью. Слышится монотонная вира и стон матросов, причем иногда раздается крепкое словцо боцмана. Грузят мешки с мукою, бочки с сахаром, бочонки с маслом, ящики с макаронами, тюки с овчинами и кожами. То лопнет обруч, то разорвется мешок и рассыплется по палубе пшено или мука. Причем окажется правым непременно железный крюк, прорвавший мешок, и виноватым, будто бы гнилой мешок, не устоявший против крюка. Матросы, грузящие корму, большую частью обсыпаны мукою и вполне белые люди. Зато на носовой части парохода, где грузят каменный уголь, расхаживают вполне черные. Но цвет кожи и платья не мешает матросу оставаться верным одной и той же своей натуре. Те же веселые прибаутки там и здесь, те же крепкие словца по поводу самых невинных предметов, то же умение, по-видимому, работая, ничего не делать, и вдруг, под влиянием угрозы боцмана, усилить свою работу до такой ревности, что и крепкий обруч на бочке непременно лопнет, и крепкий мешок с углем непременно порвется. И там, и здесь непременно найдется один из всех деловой, который все улаживает, за всех управится, хотя бы эти все только об одном и думали, как бы половче и попроворнее, чтобы старший не заметил, понагнуться да лизнуть с палубы сахарного песка, который посыпался из полуразбитой бочки. День и другой на пароходе прошли для меня в рассматривании одних и тех же видов. С верхней палубы открывался весь Керченский пролив. С западной его стороны – полукруглая Керченская бухта, в углублении которой амфитеатром, не высись ни одним зданием, разместился город у подпоры массивного Митридата. На севере – обрывистый берег с маяком и развалинами Яникали. На юге – высокие холмы с Павловской батареей. Все это, за исключением былых построек города и его окрестностей, имеет бурый, лишенный зелени цвет. Восточный берег пролива, заключающий в себе Таманскую бухту, посередине скрыт за горизонтом, и только по краям выступает едва приметными из-за воды косами, чушкою против Яникали и тузлою против Павловской батареи. Весь пролив заставлен разной величины и разного вида судами, и лес их мачт все гуще, чем ближе к Керчи. Там у самой пристани стоят пароходы и баржи общества. Тут видны легкие, красивые каботажные английские суда. Здесь черные военные русские шкуны. Тут же русский неуклюжий каботаж, несколько похожий на турецкий. А турецкие суда своей конструкцией решительно напоминают ноздрёвскую бочковатость ребр, уму непостижимую. В обоих концах пролива часто видишь торжественное шествие на всех парусах какого-нибудь большого купеческого судна. Белеет оно и блестит на солнце, пока не скроется за горизонтом, или же, опустив паруса, бросит оно якорь, и вот к нему и от него полетят крошки-баркасы. Среди этого множества разновидных спокойно стоящих судов не перестают сновать во всех направлениях трамбаки, шлюпки, ялики на веслах или под парусом. Словом, это самый оживленный пункт Азовского моря. Но вот нарушилась спокойная стоянка великого князя Константина. Буксирный пароход «Крикун» свез на него всех пассажиров, отправлявшихся на восточный берег Черного моря. Затопились и зашумели громадные паровые печи, на палубе образовалась толкотня, а к тому же и погода обещала разгуляться и расшуметься. Между тем палуба великого князя Константина успела уже принять азиатскую физиономию. Суетились армяне, выбирая себе повыгоднее место для ночлега. Покуривая колья, в молчаливом созерцании чего-то глубокомысленного сидели турки. Картинно разместилось семейство черкесов, состоявшее из трех женщин и ребенка под охраной рыжего мужчины с паршами на голове. Важно расхаживали два эмеретина в синих чухах, в красных бархатных бешметах и в сапогах, загнутых вверх в виде крючков тонкими носками. Говор азиатских наречий, беспрерывный спор за места на ночлег, разглагольствование монаха с Афонской горы – все это вместе с шумом паров топившегося парохода могло бы заставить трещать мою голову, если бы она не привыкла к азиатской общественной суматохе, которая заводится всюду, где только соберется десяток другой армян – этих горластых торгашей Востока. Монах с Афонской горы в шерстяном черном подряснике с кожаным поясом, в замасленной приплюснутой шапочке, особенно не поладил с своими соседями-армянами, успевшими уже завязать игру в карты. «Ты меня не переспоришь», – замечает он, покачивая головой. «Не переспоришь меня, потому что на мне чин такой, постригом освящен». «Ну и сиди себе, не мешайся», – отвечает армянин, погруженный в созерцание своих карт, а между тем изливающий из себя целый поток непонятной для меня армянской речи. «Нельзя мне не мешаться», — продолжает монах. «Ты дурак, ведь почтения ко мне не имеешь». Армянин снова изливает армянские речи. «Ты меня не переспоришь», — опять методически замечает монах, покачивая головой. «Не переспоришь меня, говорю тебе, потому что я имею чин такой, постригом освящен». И все в этом же роде продолжается между ними нескончаемая беседа. «А черкешенку видели?» – спрашивает меня один из пассажиров. «Это прелюбопытно». Молоденькая девушка с лицом ребенка лежала на палубе, укутанная белым кисейным покрывалом поверх какой-то короны или же парчевого шишака, надетого на черные нерасчесанные ее косы. На теле только сорочка да красные чевики или туфли. То выглянет она пугливо из-под покрывала, то спрячет голову в подушку и скорчится, как собачка, готовящаяся заснуть. Подле нее на корточках сидит черкес и точно сторожит ее от посторонних взглядов. «Опять это вонючее племя с нами!» — Желчно замечает один из служащих на пароходе, проходя мимо черкесов. А к этому племени принадлежат еще две пожилые женщины, можно бы сказать, дряхлые старухи, если бы одна из них, также в парчевом шишаке, не кормила ребенка своей полную свежую грудью. На старухах также, кроме сорочек, покрывал и туфлей, ничего на теле нет. Матросы, работая подле этой группы, то и дело острят насчет кринолинов и всей громоздкости нашего женского наряда, видимо, склоняясь в пользу патриархального костюма черкешинок. Но желчный господин из служащих на пароходе, опять проходя мимо, ворчит насчет их патриархальной вони и неряшества. Наконец, после двухчасового шума, паровые трубы замолкли. Задребезжали якорные цепи, глухо стал работать винт, плавно, едва покачиваясь, мы сходили с керченского рейда. На небе было серо. Дул порывистый ветер. Все больше и больше вечерело. По всему видно было, что нам готовится неспокойный ночной переход. Винт работал исправно. Несмотря на сильное волнение моря, пароход шел по 11 узлов в час. Но темень, изредка освещаемая молнией, не позволяла видеть берегов, подле которых мы плыли. Всю ночь качало, только уж на рассвете почувствовалось легче. Мы входили в Суддукский залив и скоро бросили якорь перед Константиновским укреплением. Одна ночь перехода, а перемена местности разительная. После бурых, выясненных летним солнцем окрестностей Керчи, пред нами открывалась свежая зеленая рамка лесистых берегов залива. Мглистое степное небо заменилось чистой лазурью горного воздуха. Полное затишье после бурных порывов моря. Порожняя голубая бухта вместо зеленовато-грязного шумного керченского рейда. От укрепления подплыло к нам не больше двух баркасов. Стояли на якорях всего две военные шхуны, да к одной из них прицеплена была турецкая кочерма, недавний приз крейсерства. На берегу никакой людности. Среди зелени лесов и свежего луга белеет Константиновское укрепление, чистенькое, новенькое. Глядят из-за тонких стен его крыши и трубы казарменных построек, да красуется церковь с новым блестящим куполом. Подле этого маленького укрепления, занятого двумя ротами крымского пехотного полка, уже начинается беспорядочно разбрасываться еще меньший форштадт с избушками под соломенные крыши, с стогами хлеба и сена. Отсюда по зеленым холмам протерты дороги на окрестные возвышенности и в ущелье, из которых одно охраняется каменной башней. Более широкая дорога спускается к самому берегу моря, к длинной казарменной постройке Адмиралтейства, да к двум-трем купальням. Вот и все, что видится теперь на месте Новороссийска, который еще так недавно был центром всей жизни на Черноморской береговой линии. Быть может, на берегу среди травы и отыщется еще какой-либо след недавнего его существования. Но с рейда и не подумаешь, чтобы он тут когда-нибудь шумел и красовался. За исключением построек миниатюрной крепости, все остальное смотрит как бы первобытную зеленью холмов, до которой не приступал еще человек ни с топором, ни с плугом.